Выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. А я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем обещают плюс 18, облачность. В Санкт-Петербурге плюс 22, погода будет ясной. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 7 августа, год с начала боевых действий в Южной Осетии. Состоится ли повторный процесс по делу об убийстве Анны Политковской? Ульяновск отменяет закон об отзыве депутата, а также обзор прессы, рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час информационной программы «Время свободы». И напомню, что главный вопрос программы сегодня – как изменилась Россия за 10 путинских лет? Звоните в середине часа в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение с вашими ответами вы можете посылать на номер 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660 10 55. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И напомню, что теперь ответить на наш вопрос вы можете также и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. В ночь с 7 на 8 августа исполнится год с начала российско-грузинского вооруженного конфликта, в результате которого, по разным данным, с обеих сторон погибло около 600 человек. Власти Южной Осетии и Абхазии заявляют о невозможности возвращения республик в состав Грузии, а официальный Тбилиси называет эти республики оккупированными российскими вооруженными силами территориями. Эксперты полагают, что наладить диалог между сторонами поможет экономическое сотрудничество, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
При решении южноосетинского и абхазского вопросов Тбилиси должен исходить из реального положения дел, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то сложный состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границе 91 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилось реально.
Часть южных осетин в будущем видят свою республику в составе России, продолжает Иван Сухов.
Южная Осетия всегда тяготела больше к России. И большинство осетин проживает в Северной Осетии в составе Российской Федерации. И, естественно, движение и желание этой этнической группы к объединению. Наименее конфликтное и наиболее конструктивное решение лежало бы в плоскости не усиления границ и не перекройки карты, а в плоскости создания каких-то приемлемых условий жизни для всех этнических групп, проживающих в этом регионе без различия по национальному признаку. И создание таких условий, которые позволили бы России экономить к взаимной выгоде всех трех участвующих сторон. Тем не менее, в Осетии, в силу той политической ситуации, которая сложилась там уже после признания независимости Южной Осетии России, такие тенденции, направленные в сторону России, сильнее, чем в Абхазии, и зависимость от России сильнее, чем в Абхазии. И в любом случае, даже если формального вхождения в состав России не произойдет, скорее всего, не произойдет, все равно фактически она становится одним из проституционных регионов Российского Кавказа. Причем, в общем-то, если учесть объем дотаций, которые обещает Россия сделать в рамках послевоенного восстановления Южной Осетии, но можно сказать, что любой северокавказский регион позавидует такому объему. Абхазия никогда, она, в общем-то, особенно не стремилась присоединиться к Российской Федерации. Если сравнивать ее с Южной Осетией, в частности, и по степени такого политического развития, и по наличию как точек роста самостоятельной экономики, у нее, наверное, действительно больше шансов превратиться в более-менее полноценное самостоятельное государство. Думаю, что навязывать вот свои тесные объятия со стороны России было бы неправильно, потому что вот мы видели на примере предыдущей президентской кампании в Абхазии, что такая попытка набиться в большие друзья, чем ты есть на самом деле, она привела практически к тому, что абхазское общество раскололось почти пополам, и там чуть не возник гражданский конфликт.
Так считает эксперт по Кавказу Иван Сухов. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Московском окружном военном суде решится вопрос о том, состоятся ли повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, или дело вернется в прокуратуру для проведения более качественного расследования. Соответствующим ходатайством в среду выступили дети Анны Политковской. В феврале этого года коллегия присяжных единогласно оправдала четверых подсудимых: Сергея Хаджикурбанова, названного в Генеральной прокуратуре организатором преступления, братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, их представляют пособниками, и подполковника Федеральной службы безопасности Павла Рягузова, который фигурировал в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. В июне Верховный суд оправдательный приговор отменил и вернул дело для нового рассмотрения в Московский окружной военный суд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
У этого дела одна проблема – преступление не раскрыто, заявила адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко, поддерживая заявленное в среду ходатайство потерпевших о возвращении дела прокурору. В таком виде и с такими доказательствами дело бессмысленно рассматривать повторно. Любая непредвзятая коллегия присяжных и второй раз вынесет оправдательный вердикт, говорят потерпевшие. Во-первых, обвинительное заключение составлено таким образом, что практически все действия нынешних фигурантов дела увязываются с действиями предполагаемого убийцы Анны Политковской Рустама Махмудова, человека, который участником процесса не является и вообще находится в розыске. Но опыт первого разбирательства показал, что в суде непрестанно обсуждался вопрос о его виновности или невиновности, чего не должно быть в принципе. И прокуратура должна либо убрать из обвинительного заключения всякое упоминание о Рустаме Махмудове, либо объединить в одном производстве так называемое основное и уже рассмотренное однажды дело. Кроме того, потерпевший обращает внимание на то, что в этом уголовном деле есть масса документов, свидетельствующих о существовании различных версий убийства Анны Политковской, однако большинство из них следствие даже не проверяло. И это тоже основание для возвращения дела прокурору. Гособвинитель Амалия Устаева возражать против заявленного ходатайства не стала, говорит адвокат Политковских Карина Москаленко.
Ходатайство было поддержано, и более того, как я поняла, представители государственного обвинения, она выразилась таким образом, что необходимо это дело соединить с тем делом, которое расследуется против Рустама Махмудова и другими неустановленными лицами. То есть мое предположение о том, что в течение целого года прокуратура не сидела, сложа руки, и, может быть, установила какие-то новые обстоятельства, оно так или иначе косвенно подтверждается.
Адвокат Мурат Мусаев, защищающий в этом процессе Джабраила Махмудова, сомневается, что у следователей есть какие-то новые доказательства.
Я думаю, что для объективного расследования у следствия было достаточно данных, сведений и доказательств еще очень давно, еще пару лет назад. Если оно не предпринято до сих пор, оно будет предпринято в будущем лишь в случае возникновения какой-то дополнительной политической воли.
В свою очередь, адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев опасается, что после возвращения в прокуратуру дело об убийстве Анны Политковской может уже никогда не вернуться в суд.
Сейчас у меня есть сомнения. Я не знаю, посмеют ли она это сделать с делом по факту убийства Политковской Анны Степановны, но очень большое количество случаев, когда дело уходит на доследование, и больше оно в суд не возвращается. Я такой вариант не исключаю. Прекратят, приостановят, там много оснований.
Впрочем, защита подсудимых не возражала против прошения потерпевших о возвращении дела прокурору. Так что последнее слово остается за судом, которому и предстоит сегодня вынести решение по ходатайству. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Грузии и Южной Осетии сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. В Краснодарском крае двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб на месте, более 20 человек госпитализированы. Приморский суд признал незаконным предупреждение Минюста местным коммунистам за организацию массовых акций во Владивостоке. Власти Пакистана и США проверяют сообщения о гибели лидера пакистанских талибов Байтулы Мехсуда. В Тегеране в четверг состоялись новые акции протеста оппозиции. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Новый цирк на международном фестивале имени Чехова. Владимир Тарасов думает о Хлебникове. Книга «Полтава. Судьба. Судьбы пленных и взаимодействие культур». И книга Якова Гордина «Зачем России нужен был Кавказ». Ведет программу Марина Тимашева. Ну а в программе «Время свободы» обзор центральных российских газет. Вновь с газетами в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И поговорим мы на такую невеселую тему, как дорожно-транспортные происшествия. Об этом сегодня немало публикаций в газетах в связи с выступлением президента России
Дмитрия Медведева. Который вчера провел совещание, посвященное безопасности дорожного движения. Российская газета напоминает, что никогда российские дороги не были безопасным местом. И до поры до времени на это то ли закрывали глаза, то ли считали дело привычным, но, в общем, уже и не обращали внимания. Но зато в последние несколько лет на законодательном уровне государство попыталось всерьез взяться за обуздание печальной дорожной статистики, ну и, прежде всего, путем ужесточения штрафов и наказаний для водителей. Между тем, серия последних громких автотранспортных происшествий с большим количеством жертв заставила, как пишет издание, по-новому взглянуть на проблему даже президента. Ну и вот на традиционной встрече с постоянными членами Совета Безопасности даже Медведев констатировал, что эти аварии не частный случай, а система. Какие меры видятся президенту для решения этой проблемы? Ведомости пишут, что речь идет о проверке состояния дорог, прежде всего муниципальных, повышение качества образования в автошколах, в частности, возможная ответственность руководства за поведение выпускников этих школ. Ну и предложено структурам МВД и ГИБДД уделить более пристальное внимание профилактике правонарушений, а не наказанию. Вот отдельно о том, как досталось ГИБДД, пишет газета «Коммерсант». Цитата. Они никогда не встанут перед новым кирпичом, чтобы разворачивать водителей, не заметивших его, а наоборот будут заниматься вполне понятными вещами. Так вот президент Медведев показал знание ситуации. На это замечание главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Виктор Кирьянов предпочел не отвечать. Зато напомнил президенту о том, что в стране развелось много ложных правозащитников. Нормативная база несовершенна. Число погибших на дорогах снизилось по сравнению с 2004 годом на 10%, а ролик ГИБДД, призывающий водителя быть внимательным на дорогах, получил первое место на фестивале рекламы. Ну и еще Виктор Кирьянов кое-что сообщил, об этом пишет газета «Время новостей». Он высказался за последовательное ограничение въезда в города на личных машинах. Как полагает главный гаишник, это поможет победить пробки, ущерб от которых составляет 38 миллиардов рублей ежегодно, а заодно значительно снизит аварийность за счет уменьшения количества машин. Ну, а помимо этого, глава МЧС Сергей Шойгу предложил ввести нормативу прибытия к месту аварии медиков-спасателей, а глава Минздрав соцразвития Татьяна Голикова разделить встречные полосы жесткими отбойниками. Ну, и еще газета «Коммерсант», которую я уже цитировала, пишет о реакции. Член общественной палаты Анатолий Кучерена не исключает того, что одним из решений, а может быть и главным, станет увеличение ответственности для тех, кто неаккуратно водит машину. Лидер общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков опасается, что именно штрафы станут главной мерой борьбы за безопасность на дорогах. Цитата. «ГИБДД – полицейская структура, которая умеет только наказывать. Пока у нас не будет отдельного органа, курирующего эти вопросы, ничего не изменится», – сказал Вячеслав Лысаков. Ну а ведомости со ссылкой на Дмитрия Бодовского пишут, что Медведев раз за разом уделяет внимание таким связанным с демографией проблемам, как безопасность на дорогах и борьба с пьянством. Он исходит из лучших побуждений, однако все это часто превращается в очередное сотрясание воздуха.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева. А сейчас репортаж на тему региональной политики. Несмотря на то, что в Ульяновской области отменен региональный закон об отзыве депутата законодательного собрания, представители оппозиции заявляют, что будут по-прежнему добиваться отставки депутата Единоросса Сергея Глебова, который на выборах воспользовался фальшивым дипломом о высшем образовании. С подробностями из Ульяновска Сергей Гогин.
Прогрессивный закон об отзыве депутата областного законодательного собрания был разработан общественной организацией «Ульяновцы» и принят по ее инициативе региональным парламентом в 2003 году. Повод воспользоваться законом появился в мае этого года. Инициативная группа граждан начала процедуру отзыва депутата Глебова не только из-за истории с фальшивым дипломом, который он представил в избирательную комиссию, но и потому, что тот, по мнению граждан, не выполнял предвыборных обещаний. Глебов срочно ушел в отпуск. Через пять дней после собрания инициативной группы региональный парламент срочно принимает новый закон об отзыве, делающий эту процедуру практически нереальной. Принятие закона тогда объяснили необходимостью привести его в соответствие с федеральным законодательством. Но областная прокуратура протестовала закон именно по этой причине, из-за несоответствия его федеральным нормам. На последнем заседании собрания закон об отзыве был отменен целиком. Вот как объяснил это председатель комитета законодательного собрания Ульяновской области, секретарь регионального политсовета «Единой России» Игорь Тихонов.
Любой закон об отзыве депутата в регионах, в котором существует смешанная система выборов депутатов законодательного собрания по мажоритарным округам и по партийным спискам, на сегодняшний момент противоречит федеральным законодательству, так как ставит депутатов в неравные условия, потому что на федеральном уровне не существует законодательства, прописывающего порядок отзыва депутатов, избранного по партийным спискам. И этого порядка и соответствия не существует и на региональном уровне. Это основа, по которой прокуратура опротестовала принятый в июне месяце закон Ульяновской области.
Но региональный парламент, большинство которого единороссы, не только отменил закон об отзыве депутата, но и исключил такую возможность в принципе, убрав соответствующую норму из устава области. Если бы такая норма сохранилась, то собрание обязано было бы разработать областной закон об отзыве, считает депутат собрания Александр Кругликов.
Сама запись в уставе-то не противоречит федеральному законодательству. Нет федерального закона. У региона есть право разработать свой закон. И ссылки все на то, что федеральный закон отсутствует, абсолютно несостоятельны.
Кругликов, член фракции КПРФ из трех человек, которая полтора года безуспешно добивалась отставки Глебова, обещает продолжить усилия.
Против Глеба мы действовать будем. Мириться с его нахождением в законодательном собрании не собираемся. И очередные публикации готовим на этот счет. Мы будем долбать по-прежнему.
Недавно губернатор области Сергей Морозов сформировал экспертный совет из числа уважаемых граждан. В составе этих независимых экспертов есть и один из авторов закона об отзыве депутата законодательного собрания, предприниматель и общественный активист Исаак Гринберг. Он сказал в телефонном разговоре, что на одной из ближайших встреч эксперты зададут губернатору вопрос о кадровой политике единороссов и о том, как воскресить похороненный закон об отзыве областного депутата. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
А сейчас репортаж на тему культуры. В Москве вышло подарочное издание книги Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Это самое известное произведение писателя. В 1964 году по этой повести был снят фильм. В Московском театре имени Ленинского комсомола с неизменным успехом шел одноименный спектакль. Книгу выпустило издательство «Шу Айконс», инициатор проекта Яков Фоменко, главный редактор Михаил Боровский, художник Николай Дудченко. Все эти люди лично не знали Бориса Балтера, но они его любят. Подробнее о книге Тамара Леленкова.
Писатель, переводчик, литературовед Борис Балтер начинал свою взрослую жизнь как военный. Но после войны в армии оказалось слишком много офицеров. И в 1948 году он поступает в литературный институт имени Горького, где занимается в семинаре Константина Паустовского. Именно ему Борис Балтер посвятил свою лучшую книгу «До свидания, мальчики. Повесть о вчерашних школьниках и будущих солдатах. Дружбе и любви». Рассказывает писатель и литературный критик Бенедикт Сорнов.
Прежде всего, я хочу сказать, что повесть Балтера, при том, что она очень лиричная, очень добрая, позитивная, то есть приемлющая тогдашнюю советскую жизнь и как бы некоторой такой лирической ностальгии вспоминающей. Но она она в то же время и очень горькая, потому что мальчики сталкиваются с грязью, с предательством, с подлостью. И для, грубо говоря, для антисоветской концепции повесть Балтера давала огромный материал. Надо сказать, что Балтеру, хотя, как это всегда бывает с некоторым опозданием, но повезло, оказались востребованными из той советской литературы очень немногие книги. Выжили, уцелели. И вот одной из таких книг оказалась вот эта небольшая повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики», которая и при первой своей публикации очаровала, обаяла читателей и пользовалась огромным успехом. И вот сейчас она оказалась востребованной, она выдержала несколько изданий, массовое издание «Эксмо», и, наконец, вот этот замечательный проект, он, понимаете, свидетельствует о том, что книга Балтера не просто востребована, а она вызывает какие-то особенно нежные читательские вот чувства, она до сих пор чарует, даже возникла потребность создать такое коллекционное издание. Ну и, конечно, замечательный был фильм «Калика. До свидания, мальчики». Был один из лучших советских фильмов того времени.
В новое подарочное издание, помимо книги Бориса Балтера, вошел фильм, снятый режиссером Михаилом Каликом. Одного из героев, Володю Белова, сыграл Евгений Стеблов.
Для меня это было очень ответственное время, и мне пришлось уйти из института в академический отпуск ради этой картины. И, собственно, утвердил меня Михаил Наумович Калик, режиссер этого фильма, он меня пробовал, но не утвердил. А когда он показал пробы Балтеру Борису Сакчу, а я играл, можно сказать, его, вот этот Володя Белов, это от первого лица, то он сказал, это он, это я. И я сразу с ним вот почувствовал какое-то родство с Борисом Сакчем. У Балтера была все-таки в этой лирике его был значительный элемент вечности. Там много любви было, а любви значит и вечность.
В подарочное издание вошел также сборник воспоминаний «Слово о Балтере». Один из авторов – писатель Владимир Войнович.
Дело в том, что Балтер был замечательный писатель, он, к сожалению, не очень много написал. Он мог вообще ничего не написать, потому что он молодым ушел на войну и мог, как многие его сверстники, там пропасть, погибнуть, вернуться ни с чем. Замечательный был товарищ, кроме того, что замечательный писатель. Его литературная жизнь благополучной была сравнительно недолго, потому что, когда наступили сложные времена, у нас некоторых писателей за то, что писали, стали сильно наказывать, сажать. Балтер был среди людей, вступившихся за них, подписывавших письма в защиту гонимых. За это сам был гоним. И вот сначала запрещали его за то, что он сам делал, потом его фильм запрещали за то, что сделал режиссер и так далее. Так что судьба его самого была трудная, судьба его книги была нелегкой, но вот все-таки она живет, слава Богу.
О писателе Борисе Балтере и его книге «До свидания, мальчики» рассказывали Бенедикт Сорнов, Владимир Войнович и Евгений Стеблов. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
В следующей половине часа, сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Тема общения «Как изменилась Россия за 10 путинских лет». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы слушаете «Радио Свобода», в Москве 9 часов 30 минут.
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На заседании в среду обвинение и потерпевшая сторона попросили вернуть дело в прокуратуру для устранения противоречий. В Грузии и Южной Осетии сегодня начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. В Краснодарском крае в ночь на пятницу двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб на месте. Более 20 пассажиров автобуса получили травмы и были госпитализированы. Международный валютный фонд увеличил кредит для Грузии на 423,5 миллиона долларов, сообщает BBC. Теперь общий объем кредита составляет более 1 миллиарда долларов. Власти Пакистана и США проверяют сообщения о гибели лидера пакистанских талибов Байтуллы Мехсуда. В Тегеране в четверг состоялись новые акции протеста оппозиции. Американский сенат утвердил Соню Сотомайор в должности судьи Верховного суда США. Впервые в истории страны одним из таких судей станет человек, чьи родители выходцы из Латинской Америки. Более 60 человек числятся пропавшими без вести в результате катастрофы парома в южной части Тихого океана у острова Тонга. Сообщается, что среди пропавших много женщин и детей. Причина крушения пока неизвестна. В Китае более 20 тысяч человек эвакуированы из прибрежных районов восточной провинции Фунцзянь в связи с приближающимся тайфуном. В Нью-Йорке в возрасте 59 лет от сердечного приступа скончался известный кинорежиссер Джон Хьюз.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Левада-центр провел опрос в 46 российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». Исследование приурочено к 9 августа. Именно в этот день, в 99 году, Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны. К числу главных достижений Владимира Путина россияне относят повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсии, а также экономическое развитие страны. Наименее удачны, по мнению россиян, действия Путина в таких сферах, как борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и борьба с преступностью. Разрыв между богатыми и бедными, как полагают большинство опрошенных, при Путине, по сравнению с временами правления Бориса Ельцина, увеличился. О результатах исследования рассказывает Борис Дубин, зав. Отделом социально-политических исследований Левада-центра. С ним побеседовала корреспондент Радио Свобода Вероника.
При высоком рейтинге Путина по-прежнему и при высокой уверенности россиян, что концентрация власти в его руках, опять-таки, по-прежнему идет на благо России, в целом оценка того, были ли решены основные проблемы с заявлениями о решении, которых он приходил к власти, общая ситуация в стране, за исключением буквально нескольких пунктов, все остальное, в общем, практически не изменилось, а многое стало даже хуже. Поэтому, с одной стороны, высокая оценка данного лица у власти, с другой стороны, ну, в общем, констатация того, что, по сути дела, сделал достаточно мало, и фактически большинство из обещаний, которые входили в его первоначальный такой план, практически эти проблемы остались нерешенными.
А в чем же секрет доверия россиян Владимиру Путину?
Именно такая конструкция власти, один человек в руках своих концентрирует всю власть, во-первых, не несет ответственности за нерешение проблем, важных для страны, во-вторых, и в-третьих, фактически не столько распоряжается властью, сколько имеет всю ее полноту и в этом смысле может навести страх и шорох на всех других людей у власти. Вот такая конструкция представления о власти, в общем, соответствует взглядам и привычкам большинства российского населения. Когда мы спрашиваем их, в чем причина такого высокого доверия Путину, ну, примерно три более-менее одинаковых доли, на которые распались россияне. Первое, это он показал, что он умеет справляться с серьезными задачами. Второй ответ, который был популярен на протяжении всех лет, когда Путин был у власти, сегодня он звучит несколько странно, это что большинство людей надеются на то, что в будущем он все-таки покажет, что он может справляться с проблемами. И третий ответ, очень важный, который, на наш взгляд, и, собственно, определял высокую поддержку Путина на протяжении всех лет его руководства, это что больше ни на кого надеяться, другого нет. И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на этот момент. Не было никого другого, и сама пропаганда и средства массовой информации при Путине во многом создавали именно такую картину.
Борис Владимирович, вот и вы все время говорите об этом, и формулировки в одном из пунктов исследования говорят о том, что вся власть сосредоточена сейчас в руках Владимира Путина. И, как я понимаю, россияне тоже с этим согласны. А как же президент Медведев?
Ну, все-таки большая часть россиян и сегодня, относительное большинство, считает, что власть в руках Путина. Большая часть, порядка половины населения, считает, что она в равной степени принадлежит и тому, и другому. Но доля тех, кто считает, что основная власть в стране принадлежит президенту Медведеву, она существенно ниже доли тех, кто считает, что власть в путинских руках. В целом, рисунок такой паспорту, так сказать, политической культуры сложилось. И, в общем, чья бы голова в это паспорту не была вставлена, если обеспечена некоторая символическая процедура преемства, то большая часть российского населения, в общем, принимает такой расклад.
С заведующим отделом социально-политических исследований Левада-центра Борисом Дубиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Напомню, Левада-центр провел репрезентативный опрос в российских регионах на тему «Владимир Путин. 10 лет у власти». И мы в нашей сегодняшней утренней программе спрашиваем вас, как, по вашему мнению, изменилась Россия за 10 путинских лет. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, по электронной почте, адрес почты mail@radiodefisvoboda.ru, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И прочитаю несколько сообщений с сайта. Александр из Санкт-Петербурга пишет: «Питер стал красивее и опаснее для жизни. Общий тренд развития отрицательный». Есть довольно распространенное сообщение от Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга. 10 пунктов Дмитрий отметил. Пишет он, что резко сузилась зона свободного предпринимательства. Формально все то же самое. Регистрируйся, работай. На самом деле не так. Без «крюков» в кавычках нечего и соваться. Этим характеризуется высокое отторжение идей малого бизнеса. Раньше хотели все, сейчас не хочет никто. Не вижу ни одного малого магазина, ни одного нового автосервиса. А 10 лет назад росли как грибы. Невиданная степень ползучей монополизации. Сейчас, чтобы продать обычную газету, ты должен многократно встроиться в вертикаль. Невероятное всесилие силовых структур с легализацией убийств. Нужно понимать, что люди вроде Политковской, Хлебниковой, Стемировой известные, знаковые. Их убивают свободно, без оглядки. Невиданный, не вписывающийся ни в какие рамки размер коррупции, несравнимое ни со сталинскими, ни с брежневскими временами отторжение человека от государства, невиданные манипуляции с рейтингами, множество многомиллиардных афер века, которые не снились и Мавроди. Людей одурачивают могуществом России, салютами, кредитами, кубками и медалями. По личному убеждению автора Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга, нередко покупаемыми. Никогда, пишет Дмитрий, у нас не было такой остервенелой, такой устойчивой вражды с соседствующими государствами. Практически все соседи находятся либо в клинче с Россией, либо в напряженном ожидании, чего она еще завтра выкинет. Наиболее воинствующие политики сегодня в диком имеют успех, а Министерство иностранных дел, дипломаты, представители Госдумы напоминают провокативных, пишет Дмитрий, бойцов, и неуклонно растущее засилье религии. И вслед за этим сообщением пишет Тамир, к сожалению, он не написал, из какого региона, из какого города. После замечательного развернутого ответа Дмитрия Хоботова из Екатеринбурга дополнить нечего, если только еще вот что. Необычайно животный мерзкий страх. Старые бабульки рассказывают, что так было при Сталине. Люди боялись помочь друг другу, чтобы этой помощью не навредить себе. Такого не было даже при Брежневе. Но есть и позитивные ответы. Например, Николай из Боровска пишет: если отвечать коротко на ваш вопрос, то Россия повзрослела и, кажется, поумнела. А Валентин из Москвы нам прислал вот какое сообщение. Россия изменилась до неузнаваемости, причем в лучшую сторону. Стала чище, богаче и порядочнее. О 90-х может тосковать только тот, кто в них не жил. Ну, или те, кто недоволен никогда никем и ничем. Итак, у нас есть дозвонившийся Борис из Москвы. Доброе утро. По вашему мнению, как изменилась Россия за 10 лет правления Владимира Путина?
Яркий, ёмкий, но я один такой штрих яркий, это 90-е годы, характерные, когда Путин начал пенсионную реформу, и Зурабовщина, которая сейчас затмила все, и 38 миллионов пенсионеров отброшены по сравнению с советским временем в 4 раза, наши пенсии ниже, поэтому мы не имеем возможности свободно передвигаться по стране.
Таково мнение Бориса из Москвы. Еще один звонок, тоже из Москвы. Наталья на линии прямого эфира. Наталья, ваше мнение, как изменилась Россия за 10 лет?
Доброе утро.
Вы знаете, меня больше всего поражает за этот период то, что за тучные вот эти годы, я просто ориентируюсь на то, какие суммы были. У нас уже должен был быть не вот этот жалкий остаток, который мы проедаем до конца года, потом не знаем, что будем делать, а у нас должен быть по меньшей мере триллион по выкладкам экономистов. И где социалка, которая у нас прописана в Конституции? Потому что дети умирают на руках у матери, не имея помощи, сделать технологически высокую операцию, ну и также и старики. То есть идет смертность из-за того, что не могут оказать люди себе, совершенно отсутствуют больницы должного содержания. Об этом говорят вот те пресловутые аварии, в которых погибают люди. Нет вокруг ничего. 100 километров от Москвы известный ведущий умирал, просто валяясь на дороге, из храма, кстати, возвращаясь, в крови. И еще я хочу сказать, что возросшее число, и это очевидная демонстрация вот этого богатства на фоне нищеты, расслоение, оно просто поражает.
Ну, об этом говорят и опросы общественного мнения, который провел Центр Юрия Левады, еще пара сообщений с нашего интернет-сайта. Алексей из Владивостока нам написал, что никак особо не изменилось, страна все тоже болото, это главный грех нынешней власти. Одно радует, перестали облизывать Запад со всех сторон. И еще гордость. Год назад появилось, что я русский, что мы спасли от гибели осетинский народ. Такое сообщение пришло к нам из Владивостока от Алексея. И Валентин из Украины написал на наш форум на интернет-сайте www.svobodanews.ru. Россия за последние годы просто обнаглела, яркое тому свидетельство войны на Кавказе, газовые и винно-молочные войны. Ну что ж, а сейчас я обращусь с вопросом, есть ли публикации на тему правления, десятилетия правления Владимира Путина в российских газетах, и обращен этот вопрос к нашему обозревателю Валерии Шабаевой.
Есть такая публикация, Михаил, это в сегодняшней «Независимой газете», серьезная статья, озаглавленная «Первая десятилетка Владимира Путина». И подзаголовок гласит «Эволюция от агонии сепаратизма к государству мифу». Никто не предполагал 9 августа 1999 года, что новый председатель правительства, вскоре перебравшийся в президентское кресло, приобретет гигантский авторитет в стране и за рубежом, а рейтинг его не сможет поколебать даже экономический кризис. Это изучают крупнейшие исследователи этот вопрос. И пишут они о том, что в ситуации в этой совпали две вещи – благоприятная историческая конъюнктура и исключительная интуиция. Это все позволило премьеру предельно точно попадать в настроение электората. Ну, между тем, эксперты отмечают и слабые стороны сложившейся за 10 лет системы. Так, глава Центра изучения элит Института социологии Ирана Ольга Крыштановская говорит, что произошли за годы правления Путина серьезные изменения в элитах, но это были перемены эволюционного, а не революционного характера. Не было посадок, изгнаний. Уже в первые два года в стране произошло обновление высшего эшелона власти на 25%, и сделано это было предельно деликатно. Самое заметное связано, на взгляд Крыштановской, с продвижением в первый ряд управленцев-силовиков. Ну, это понятно, задачей Путина было наведение порядка в стране. Однако для самих силовиков эти управленческие задачи новые оказались довольно сложными, это практически был для них стресс. Но премьер, так же, как отмечает эксперт, стал носителем новой идеологии, некого сплава левых и правых постулатов. Он первый неоконсерватор, нащупал свой собственный стиль и в политике, и в экономике. При нем ельцинская олигархия или исчезла, или перестроилась. И возникли новые группы интересов, новые госкорпорации, новые элиты Путина. Это не просто чиновники, не просто бюрократия и силовики, это еще и часть крупной буржуазии, которая возникла благодаря его усилиям по укреплению госсектора в экономике. Ну, Николай Петров, член научного совета Московского центра Карнеги, говорит, что сыграла внутренняя и внешняя конъюнктура на Путина, на рост его популярности. Но вот этот рост популярности как раз не дал ему возможности во время своего второго срока проводить реформы. Он уже боялся рисковать этой своей популярностью, полагает Николай Петров. Ну, а вообще такая интеллигенция интересная вещь. Став премьером, он хотел стать декоративным премьером и распределять деньги в условиях финансового благополучия, а получилось все наоборот.
Я знаю, что в газетах есть еще довольно интересные публикации на семейную тему. Давайте сейчас я прочитаю краткую сводку новостей, потом вернемся снова к российским газетам. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Московском окружном военном суде сегодня продолжится процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Грузии и Южной Осетии начинаются памятные мероприятия по случаю годовщины вооруженного конфликта. В Краснодарском крае двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика погиб на месте, более 20 человек госпитализированы. Приморский суд признал незаконным предупреждение Минюста местным коммунистам за организацию массовых акций во Владивостоке. В Тегеране в четверг состоялись новые акции протеста оппозиции. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к российским газетам. Итак, Валерия, семейная тема. О чем же пишут на эту тему сегодня?
Новое «Известие» публикует две статьи. Во-первых, брак по расчету. Грядут два очередных свадебных бума. Это вот 7, 8, 9, то бишь это сегодня. А еще 9, 9, 9 предстоит, то есть в сентябре.
Магия чисел, так называемая.
Магия чисел, да, тут номеров. Психологи вовсю комментируют и рассказывают, что к чему и почему. Ну вот, а не нумерологи говорят о том, что аккуратнее надо с этим делом быть, ибо вот уже была такая магическая история 7-7-7 и 8-8-8. Так вот, очень много браков, заключенных в столице в эти дни, уже успели расстаться. Но тут, правда, новое известие, опять же, приводит в том числе и мнение нумерологов, что довольно забавно. Счастливые семерки оказались намного несчастнее, чем счастливые восьмерки. Вот нумерологи объясняют, почему. Восьмерка лучше, чем семерки. Ну, а по мнению экспертов не нумерологов, сильнее всего рискуют остаться у разбитого корыта пары, которые легко поддались стадному чувству. А, в общем-то, возможно, что тут действительно крепких, настоящих чувств не было. Ну, кроме того, большие трудности в смысле выстаивания в очереди организации праздника. Гораздо более дороги все услуги в эти дни, когда все хотят расписаться. Это одна публикация. А другая публикация на семейную тему «Месть рублем». Психологи встали на защиту злостных неплательщиков алиментов. Вот так на днях житель Петербурга отсудил у судебных приставов 90 тысяч рублей за отказ выпустить его в зарубежную поездку. Но тут речь шла о том, что человеку не приходили вот эти вот повестки о взыскании алиментов. Но на самом деле действительно психологически эта ситуация может объясняться. Как пишут новые известия, во-первых, мужчинам трудно проконтролировать, на что идут деньги. То есть не трудно, а по гражданскому кодексу невозможно. Они часто переживают из-за этого. Кроме того, две трети злостных неплательщиков алиментов это те, кого оскорбляли при разводе. А если сразу после развода женщина вышла замуж или с кем-то сошлась, то тут еще добавляют и обида, и ревность. Наконец, очень часто не платят алименты, тем самым отвечая матери, которая не разрешает отцу встречаться с ребенком. Вот. Ну и часто еще жены обманывают своих бывших мужей, какое-то джентльменское соглашение заключается в момент развода, а потом оно нарушается, женщина, получив то, что она там получила, подает затем в суд на отца. Так что вот видите, вот так вот отмывается несколько репутаций злостных неплательщиков, которых около миллиона из 10 миллионов российских алименщиков.
Спасибо, Валерия. Сегодня с самого раннего утра российские газеты читала моя коллега Валерия Шабаева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Уфе правоохранительные органы провели обыск в квартире интернет-блогера Карима Яушева, у которого при этом изъяли компьютер. Несколькими днями ранее в башкирской столице были взяты под стражу четверо других авторов оппозиционного сайта ufagup.com. Все они обвиняются в экстремизме, рассказывает Лиля Пальвелева.
Поводом для возбуждения уголовного дела по обвинению в публичном призыве к экстремистской деятельности через СМИ, а кроме того, в участии в экстремистском сообществе и возбуждении национальной вражды стало размещение на сайте Уфа Губернская материалов из книги «Войны против ублюдков». Однако Карим Яушев уверен, подлинная причина преследования блогеров кроется в другом.
На этом сайте приводятся документы о злоупотреблении властью, о коррупции в республике. Там же приводятся исторические исследования о том, что история Башкортостана подается неверно. Вообще, как возник процесс над этим сайтом? Само собой разумеется, то, что там критиковали власти, никому не понравилось. И то, что там низвергали, казалось бы, незыблемых героев, уже устоявшихся национальных героев, того же Салава Тюлаева, Заки Валиди, первого основателя Башреспублики, конечно, не нравилось башкирским национальным организациям. Первыми с идеей закрытия сайта и привлечения к ответственности, кто там работает, выступили башкирские националистические организации. Они там решали, то ли просто бить людей, которые там, или же через правовое поле пойти. Ну, там победила точка зрения, что надо суд отдать. Потом эту идею поддержали несколько башкирских депутатов Курултай Республики. Они и обратились к правоохранительным органам. Формальным поводом к возбуждению уголовного дела послужило, что на сайте были помещены отрывки из брошюры Айрата Дильмухаметова «Войны против ублюдков».
Кто, согласно автору, войны, а кто, простите, ублюдки?
Я внимательно не считал, хотя держал в руках эту брошюру. Войны – это башкиры, а ублюдки – это не то, что все остальные, а, как помягче выразиться, это русские, там татары как продажные поданы. В этой брошюре такая яростная и не сдержанная в выражениях критика в адрес федеральных властей.
Какие отрывки там были помещены? Они касались сегодняшнего дня?
Они касались сегодняшних действий республиканских властей. То есть республиканские власти обвинялись в том, что недостаточно суверенитет защищают, недостаточно яростно защищают нефтяные заводы, чтобы их оставить в своих руках. Вот эту часть УФАГУП, поскольку это в русле его материалов, он и поместил. Где-то в апреле 2008 года или чуть раньше. Уголовное дело открыто 8 мая 2008 года. Но заметьте, сама брошюра была признана экстремистской только 4 июня. То есть возбуждение уголовного дела было гораздо раньше, чем произведение было признано экстремистским. То есть в момент, когда неизвестные люди поместили на свой сайт отрывок из этой брошюры, брошюра еще не была признана экстремистским. То есть они не совершали никаких противоправных действий. Тут, естественно, возникает вопрос, почему же вдруг нагрянули на всех? 5-го начался суд над бывшим сенатором от Башкирии Игорем Изместьевым. А сайт Уфагуб как раз был единственный сайт, который помещал регулярно не только материалы, касающиеся этого процесса, но, естественно, с указанием роли не только Изместьева, но и семьи Рафимовых, о возможной роли в этих преступлениях. Более того, сайт Уфагуб, я не знаю, откуда они достали, поместили протокол допроса Изместьева, где тот напрямую обвиняет как раз семью Рахимовых. И надо полагать, сейчас этот сайт, если бы его не закрыть и людей бы не арестовать, постоянно бы сейчас передавал информацию об этом процессе.
К сказанному Каримом Яушевым добавим, как сообщают в правоохранительных органах, авторов крамольных текстов на сайте Уфа Губернская удалось установить сотрудникам Центра противодействия экстремизму при МВД Башкирии при помощи сложных технических экспертиз. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ткани, в первую очередь шелк, всегда считались главным предметом торговли на Востоке. В раннем Средневековье шелк был здесь самой популярной расчетной единицей и конкурировал в этом качестве с золотом. В древнем центральноазиатском государстве Согдиана цена коня приравнивалась к стоимости 10 отрезов шелка. Шелком платили за выполненную работу, за содержание наемников. Шелком можно было откупиться от наказания за преступление. Сегодня качественные ткани в Центральной Азии по-прежнему стоят дорого, рассказывает Малика Рахманова.
Национальное платье из легких материалов в сочетании с вышитым восточным орнаментом и европейскими элементами пользуется большим успехом в Туркмении, Таджикистане и Узбекистане. На рынках здесь торгуют и текстилем местного производства, и тканями из-за рубежа – Арабских Эмиратов, Китая, Турции. Торговцы на базарах присваивают всем материалам имена разных политиков и знаменитостей. Например, по словам жительницы Душанбе, бывшей предпринимательницы Мавлюды Кафуровой, в Таджикистане среди наиболее популярных пару лет назад были ткани с названием «Путин», «Бен Ладен», «Бровь Эмомали», сейчас же названные в честь таджикских певиц материалы «Шабнам», «Манижа» и так далее. Продавцы говорят, что придумывают название ткани задолго до того, как товар попадает на прилавок. Подбираются легкие и запоминающиеся имена, которые становятся своего рода рекламой. Цена самого дорогого отреза колеблется от 20 до 30 долларов за метр, рассказывает Мавлюда Агафурова.
Со всех концов света к нам завозят красивые ткани, например, из Китая, Узбекистана. В самом Таджикистане тоже производится какая-то часть текстиля. Среди завозимых тканей – атлас, шелк, сатин, велюр, шифон. Вообще, женщины у нас очень любят красивую фактуру и цвет. Вероятно, поэтому называют их такими яркими именами, как «Глаза Зулайха», «Шабнам», «Суперневестка», «Назанин». Возят также ткани в Узбекистан и оттуда к нам привозят. Вот, например, роскошную атласную ткань привозят из Коканда.
В Таджикистане, Узбекистане и Туркмении каждая семья, имеющая дочь на выданье, должна обеспечить ее большим количеством разных тканей и сшитыми на заказ национальными платьями и штанами. Поэтому швейных ателье здесь много, и профессия швеи пользуется спросом. Портнихи говорят, что конкуренция сильная, поэтому приходится проявлять фантазию. Если раньше женщины в этих странах носили традиционные просторные платья с обычной кокеткой и вырезом, то уже с конца 90-х годов прошлого века появился большой выбор современных моделей с национальной вышивкой. Писком моды последних лет стали вышитые национальные орнаменты, расшитые бисером или разноцветными камнями, на слегка приталенном, доходящем до колен платье со штанишками. Средняя стоимость около 100 долларов, продолжает специалист по текстильной промышленности Мурадали Ибрагимов.
Думаю, большую роль в том, что женщины снова стали обращать внимание на национальные элементы в моде и носить одежду с вышивками, сыграла деятельность местных дизайнеров. После обретения страной независимости им удалось через свои работы и показы снова привлечь внимание женщин к национальным орнаментам на одежде, вышивкам и украшениям.
Орнаменты на одежде, коврах и подушках в Центральной Азии всегда имели значение. Например, изображение стручка перца символизировало защиту от сглаза, цветами васильков обозначали мужчину, маками – девушек, а гранат – это символ плодовитости. Подобные узоры вышиваются на сюзане, или, как называют иначе, декоративном панно в Таджикистане и Узбекистане. Название произошло от персидского слова «сюзан», то есть игла. Раньше каждая представительница прекрасного пола в Таджикистане и Узбекистане умела вышивать сюзане, а в Туркменистане – ткать ковер. Туркменские ковры, известные во всем мире узорами и изящной ручной работой, девушки ткут и по сей день, но уже для продажи. Настоящий туркменский ковер из натуральной шерсти ручной работы стоит очень дорого. Туркмены говорят, что продав один ковер, можно сыграть свадьбу. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Надежда Оперцева, автор ведущий Михаил Соленков. Сразу после нас и выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время и мир».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».